Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Сергеем Вячеславовичем Перевезенцевым, русским историком и философом, писателем, доктором исторических наук. Он является также профессором факультета политологии МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Сергей Вячеславович.
Здравствуйте.
До сих пор нахожусь под впечатлением нашей прошлой передачи, предыдущей, где мы говорили о духовности и политике, о том, что духовность – такая же субстанция, которая, может быть, даже важнее всех остальных, и что без духовности, наверное, не спасется человеческая цивилизация. Хотя многие до сих пор предполагают, что духовность – это что-то такое для философов.
Никакое.
Никакое, да. Однако сейчас наша тема немножко другая, хотя это материализованная тема предыдущей передачи. А именно, как бороться, так сказать, с неверием, безбожием, непониманием отечественной истории и вообще, что такое мировая история. Что такое мировая человеческая цивилизация. А это начинается с тех самых учебников, которые в школе, собственно говоря, закладывают разум человеку и все его понимание окружающего мира. Вы являетесь историком, признанным, так сказать, вы доктор исторических наук, вы написали очень много книг разных. Но самый главный ваш труд, который я наблюдаю на протяжении уже, по-моему, почти 20 лет, если не ошибаюсь, да?
Ну, почти.
Это учебники для средней школы. Вы и ваша супруга, вы вместе сейчас пишете его целую. Расскажите немножко об этой нелегкой работе. Можем начать с простого. Когда вы начали это делать? И как, а потом перейдем к тому, что вылилось вот то, что лежит у нас на столе.
Ну, начали мы эту работу где-то лет 15-16 назад. Подготовка шла до того, было много разных статей, разных каких-то разработок отдельных. Супруга у меня работала в школе, я, соответственно, в университете и читал лекции. Ну и в итоге появилась возможность сесть и уже плотно реализовать свои задумки о том, как можно преподавать отечественную историю, потому что и 15 лет назад, и сегодня вот те официальные учебники, которые, на основе которых преподается история в школе, на мой взгляд, грешат определенными недостатками. Я не собираюсь что-то так жестко или что-то жесткое говорить о своих коллегах, которые пишут эти учебники, у каждого свое видение истории, свое право делать то, писать те книжки и писать об истории так, как им видится более правильным. Но вот с моей точки зрения, практически всем этим учебникам недоставало нескольких очень важных вещей.
А именно?
Во-первых, ну, прежде всего, есть такой миф в общественном сознании о том, что надо написать некий один учебник истории. Как вы понимаете...
Один для всех.
Да, одного учебника истории быть не может. Потому что по отечественной истории, это минимум, напомню, 6, 7, 8, 9, 10, если мы берем сегодня, да, 10 класс, это минимум 5 учебников. То есть это некая, как говорится в профессиональной среде, линейка учебников.
Да.
Во-вторых, эти учебники должны быть написаны с учетом возрастной категории, потому что шестиклассник и десятиклассник – это в восприятии того или иного материала совершенно два разных человека, и им писать нужно по-разному. А в-третьих, огромная беда всех этих линеек истории. Линейки истории есть, они существуют, и тогда существует учебников истории.
Ну, это
тогда,
целый и мир. Сейчас... Авторы учебников между собой даже не то что воюют, а как бы борются за место под солнцем.
Ну, сейчас эти места уже распределены, там особо, уже борьбы сейчас особо нет. Там, так сказать, все понятно, что... Я о другом. О том, что обычно вот в большинстве линеек учебники написаны... И каждый учебник или коллективом соавторов, или же вот эти 5 учебников написаны разными авторами. А это, на мой взгляд, плохо, потому что в этих учебниках не сохраняется ни концептуальность единая, то есть единый подход к оценке исторических событий. Не стилистика единая. Потому что понятно, что какой бы гениальный редактор в издательстве ни был, он не может все учебники привести к некой единой стилистике. А это плохо. То есть восприятие истории в каждом классе, даже в одной линейке истории, у школьника разное. Соответственно, нет некого единого такого отношения к истории.
Правильно я понимаю, что вы здесь как бы защищаете субъективность некого, да, авторства? То есть есть некий автор, который имеет право на свое видение.
А дело в том, что любая линейка истории – это субъективный взгляд на ту или иную... Понимаете, ну как, вы тоже писатель, вы тоже историк, вы же прекрасно понимаете. Для того, чтобы писать на широкую аудиторию, невозможно рассказывать о всех противоречиях, существующих в исторической науке.
Конечно.
Для детей нужно излагать некий концепт, некое видение, некие процессы понятным языком, соответственно, отрезая, отсекая те или иные какие-то другие концепты. Поэтому каждая линейка истории по учебникам истории написана или с какой-то точки зрения, то есть с точки зрения какой-то концепции, она в любом случае субъективна. Или же, что еще хуже, как всего лишь набор фактов исторических. Это вообще ни о чем. Потому что как раз недостаточность концептуальности и недостаточность единого взгляда на исторический процесс – это тоже одна, на мой взгляд, один из недостатков всех линейк истории.
Вот я хочу сказать здесь очень важное. Я так думаю, что автором учебника должен быть человек, который был бы одновременно историк, педагог и психолог.
Вот это следующий момент, о котором я сказал. Ну, вы читали наверняка эти учебники и раньше, если хотите, посмотрите их сейчас. Большинство этих учебников написаны сухим научным языком.
Да.
Потому что с точки зрения большинства моих коллег и в исторической науке, и в дидактике, и в педагогике, главное – вот чем в процессе обучения должна заниматься школа, в том числе при обучении истории, это вложить в сознание ребенка, первое, как можно больше знаний, то есть как можно больше фактов, и второе, воспитать критическое мышление. Критическое, научное, рациональное мышление. И вот здесь у меня возникает еще один вопрос, насколько это правильно. Мы говорим о школе. Всем, вот большинству этих линеек, в силу того, что написаны сухим языком, в силу того, что у них цель запихнуть как можно больше знаний, причем знаний социологического характера, которые особенно в раннем возрасте дети
практически не которые будут забивать голову.
Они не воспринимают. Большинству линеек учебников не хватает главного, что должно быть в истории. Эмоциональности. Это первое. И второе. Открытого, подчеркнутого, личного отношения автора к историческим процессам.
Ну, как Платонов писал учебник по русской истории.
Как Устрялов писал в 19 веке. Как Иловайский писал в том же 19-м, начале 20-го века.
У меня есть экземпляр из 1950-х годов в Буэнос-Айресе русскими эмигрантами, экземпляр учебника Платонова. Они выбрали его как учебник для детей.
Это был один из лучших учебников по русской истории, потому что у Платонова было личное отношение к этому. И вот здесь встает вопрос о том, Чем же должен заниматься предмет история в общеобразовательном учреждении? Только лишь впихивать в голову людей или давать детям как можно больше знаний и воспитывать в них критическое мышление. А как же с любовью к родине?
Да.
А как же с любовью к родной истории? А как же с любовью к героям? А как же с сопереживанием тем историческим героям, которые... Понимаете, вот вы лучше меня знаете. У нас очень часто патриотизм сводится к компанейщине. Давайте вот сейчас мы проведем очередное собрание и расскажем, как надо любить родину. А для меня патриотизм начался... Вот я ощутил себя патриотом своей родины. Знаете, когда... Когда прочитал роман Яна Батый.
Наверняка
у вас было такое же.
Потрясение было очень большое, да.
И когда я страшно захотел на танке двинуться к Рязани и защищать эту Рязань.
Именно на танке, да?
Да, на танке или с пулеметом. Я думаю, примерно такое же впечатление очень многих прочитавших этот роман.
А помните, кто был Ян?
Ну, а как?
Василий Янчевецкий. Он был не просто писатель-историк, он был предводителем скаутов.
Конечно.
Был педагогом.
Да, он умел работать с детьми. И задача учебников истории примерно та же самая. Помочь детям не просто много знать, а полюбить родную историю. полюбить родное отечество, полюбить героев. И, может быть, возненавидеть предателей.
А есть такой как бы способ или выключатель? Каким приборчиком вы пользуетесь, чтобы эту любовь...
Очень простым, своей любовью к отечественной истории. Вот если вы посмотрите наши учебники, особенно вот учебник, допустим, для 6 класса, для 7, там, где подростки, в возрасте 12-13 лет, самый такой, ну, как говорят педагоги, самый гадкий возраст, когда они начинают осознавать себя.
Покажите этот учебник, который для этого возраста, то, что вы сказали.
Вот, учебник 6 класса. Так вот.
Замечательно иллюстрированный.
Задача. Как мне представляется, вот в совокупности вот тех недостатков, которые я сказал, когда мы начали этим заниматься, мы изначально перед собой поставили задачу написать авторскую линейку учебников истории, чтобы была единая концепция, чтобы был единый взгляд, чтобы была единая стилистика, чтобы обязательно эти учебники отличались необходимым уровнем эмоциональности, без какого-то там особого перебора. Но чтобы, если вы почитаете вот эти учебники, вы увидите, что там немало восклицательных знаков, что не принято в учебниках. Немало восклицательных
знаков.
Нельзя
делиться эмоциями.
А наши учебники, они как раз эмоциональны. Потому что эти учебники связаны с нашим, ну, супругой, естественно, потому что мы делаем это вдвоем, личным восприятием отечественной истории, которым мы делимся, нашей любовью к нашему отечеству, которым мы делимся с нашими детьми.
Ой, по личному опыту чувствую, что не так уж много у вас соратников, а скорее больше, так сказать, недоброжелателей.
Вот то, что вы видите на
столе... Когда делаешь хорошее дело, всегда так.
То, что вы видите на столе, это не официальные учебники. Это они даже называются у нас учебные пособия, потому что они не рекомендованы никаким министерством и никакими научными советами, и никакими обществами. И это учебники написаны, учебные пособия, еще раз подчеркну, написанные для системы частных школ, русской классической школы.
Центр, как замечательно издано. Вы знаете, просто вот мне вот это твердое, но в то же время мягкая обложка.
Да, с мягонькой такой подстилочкой в этом.
Потрясающий подбор иллюстраций, который мне очень нравится. Потому что здесь...
Я еще должен сказать, все-таки мы с вами профессиональные издатели, Александр Петрович, и я 30 лет занимаюсь изданием книг. Верстка, так называемая, то есть расположение текста, иллюстраций, подписи в этих учебных пособиях лучше, чем во всех остальных учебниках.
Я смотрю, здесь кое-какие картинки есть, подбор которых я даже и не видел раньше.
Наверняка, потому что много из архивов взято, из того, что раньше не публиковалось. Какие-то данные, которые не были. Много из древних рукописей, каких-то фрагментов. Здесь много источников.
Какой из них вам ближе всего по сердцу или больше всего
нравится? Да, они все мне нравятся. Я их все люблю.
Как детей, но они же разные.
Разные, потому что учебник для 6 класса, тут много, ну, если не сказок, то, скажем так, таких полухудожественных пересказов различных исторических сюжетов. Для детей, которые только-только приходят к знанию отечественной истории, это необходимо. Вот как я в свое время через Яна полюбил отечественную историю, я думаю, что вот через эти учебники, ну, во всяком случае, по отзывам учителей и детей, так оно примерно и происходит, потому что эти учебники читаются. У нас же дети, во-первых, вообще мало читают, а учебники практически не читают.
Ну да, это обязательно.
А эти учебники читаются. И ведь еще вот одна есть беда в преподавании истории в школе. Я это знаю, это, к сожалению, правда. Большинство детей в том или ином классе или не любят, или просто ненавидят историю. Потому что они ее не воспринимают.
Странно. Раньше было наоборот.
И раньше было примерно то же самое.
Я помню, когда мы учили 4 класса в советское время.
Нет, 4 класс – это был замечательный рассказ по истории Голубевой.
Да?
Я у нее учился еще в педвузе, когда был студентом. Это совершенно другое. А вот когда начинается... Был замечательный учебник 5 класса Коровкина по древней истории. Чудный совершенно. А когда начиналась история СССР, тогда это называлось. Это уже было жуткое скучище, потому что сплошная социология.
Это другое дело, да.
Вот у нас это... Но в то же время есть еще один важный момент в этих учебниках. Эти учебники написаны с христианской точки зрения на исторический процесс.
Вот сейчас вы себе сразу создаете проблему.
А я не создаю, потому что я это честно говорю и считаю, что иначе это невозможно. При этом, что важно, в этих учебных пособиях сочетание христианского и научного взгляда на отечественную историю. Мы не педалируем вот чисто такой религиозный подход к истории.
Нет, никакого педалирования, я посмотрел.
Да, здесь разговор...
Но то, что авторы православные, это чувствуется сразу.
Здесь разговор о том, что наши с вами предки, осознавая себя православными людьми, создали наше государство, освоили эти огромные территории и дали возможность жить нам. Что если бы этого не было бы, то, может быть, и не было в России, может быть, не было нас с вами. Более того, когда наши предки стали отказываться вот от этой своей традиционной религиозности, от своих традиционных правил, страна начала разваливаться. Как только начинались какие-то духовные проблемы в стране, страна начинала разваливаться, страна начинала погибать. И вот это тоже то, чего нет в других учебниках, в других линейках, потому что здесь вот это сочетание духовного подхода и научного подхода, я думаю, нам удалось. Это, конечно, такое несколько, может быть, излишне самонадеянное заявление, но, тем не менее, я думаю, нам удалось найти ту самую золотую середину, когда мы красивым образным языком рассказываем, и очень подробно, кстати, здесь огромное количество фактов, которых нет в других учебниках, потому что здесь во всех этих учебниках идет рассказ об истории церкви, русской православной и других религий и религиозных конфессий и церквей, которые были в истории России и участвовали в созидании российского государства. Здесь идет рассказ о русских святых. Огромное количество материалов посвящено истории русской святости.
Чего обычно избегали.
Это вообще ни у кого нет, кроме, кроме нашего концепта. Но все это не противоречит тем задачам, которые ставятся, кстати говоря, федеральными государственными стандартами. Эти учебники полностью соответствуют с точки зрения научного, обычного фактического материала всем требованиям, которым к ним только можно предъявить, причем всем самым современным требованиям.
Насколько мне известно, вы еще создали цепочку так называемых рабочих тетрадей.
И рабочие тетради,
а также пособия для учителя.
Да, то есть это называется учебно-методический комплекс. По каждому классу создан учебно-методический комплекс.
А вот внеклассное так называемое чтение когда-то было? Чтение внеклассное, чтение по истории, например. То есть, подбор чего-то.
На это пока сил невозможно.
Что-то типа хрестоматии.
Но на это пока. Дело в том, что мы хрестоматию сделали внутри каждого учебника. Внутри каждого учебника большое число публикуется фрагментов различных исторических текстов, вполне доступных детям. И это и документы, это и рассказы о каких-то случаях. Вот последний, допустим, если мы возьмем учебник 8 класса, вот в учебнике
покажите, да,
про Екатерину II, то здесь, допустим, есть учебник о том, как государыня Екатерина первая в истории нашего общества и нашей страны. Как вы думаете, что она сделала первая? До нее никто этого
первая?
Не делал. Да, первая. Причем именно она.
Нет, была... первая же, как заступив на трон, или первая...
Первая в истории нашей страны. Вот сейчас не найду.
Да она много чего сделала первая.
Она сделала первую прививку.
А, она сама себе сделала.
Да, ну не сама, я был англичанин приглашен, да, но да. Здесь рассказ. И по этому поводу была выпущена медаль. Я думаю, в наше время это очень важно, в том числе и с воспитательной точки зрения.
Согласен.
Что это было сделано именно государиней-императрицей, и после чего, все же очень боялись делать прививку от оспы, после чего вся страна начала делать эти прививки. О чем, вот если
резюмировать. Но британская была прививка, да?
Ну, никуда. Нет, британская прививка была от русского мальчика взята. Это оспина привита. После чего этот мальчик по распоряжению государыни Екатерины получил фамилию Оспины и дворянство потомственное.
Ух ты.
Да, то есть вот была и такая история еще. А вот резюмируя, я думаю, вот что можно сказать. Когда говорят, что невозможно в учебник истории впихнуть дополнительные сведения, особенно связанные с историей церкви, особенно связанные с историей русской духовности, с историей русской святости. Это ни к чему современным детям. Забывает об одной очень вещи. Если учебники написаны с любовью, если начинать с любви, а как вы знаете, Константин Петрович, любовь – это все-таки ведь главное христианское качество и главный христианский добродетель. Любовь к Богу, любовь к ближнему, любовь к себе. И вот когда на основе любви вот это все написано, и когда в этот же контекст вписывается любовь к своему отечеству, то и тот дополнительный и фактический теоретический материал, который в этих учебных пособиях присутствует, помогает детям осваивать большое количество, должен сказать, фактов и большое вообще само отношение к истории, само восприятие истории как сложной, противоречивой, когда-то радостной, когда-то трагедийной, когда-то победной, когда-то предательской, то, что в нашей истории было всего понемногу. И, кстати говоря, как раз христианский взгляд не дает тебе права соврать. Нельзя врать, потому что нужно говорить и о тех черных страницах истории, и о тех людях, которые участвовали в созидании этих страниц, но и о том, как наши с вами предки преодолевали эти черные страницы.
Насчет «нельзя врать», я хочу сказать, что вот у нас есть некоторые проблемы, связанные с архивами. Что я имею в виду? Ну, недооткрытие, скажем так, некоторых архивов до сих пор, которое не позволяет с полной прямотой заявлять о тех или иных фактах. Если вы помните Николая Ивановича Павленко, который в общем-то, был знаток Петровской эпохи и написал книги, в том числе «Жизнь Петра I», «Екатерине I», «Меньшикове» и так далее. Он, например, однажды сказал мне потрясающую вещь. «А вы знаете, что я не могу некоторые документы опубликовать?» Я говорю, как? Это же Петровская эпоха, это было так давно. А потому что некоторые спорные вопросы территории, это еще был, правда, Советский Союз, территории, особенно в Прибалтике, так сказать, они отходят к каким-то документам основополагающим, которые были заключены...
В Прибалтике, на Дальнем Востоке.
Да, да, при Петре, и это, в общем-то, не афишируемые документы. Поэтому для того, чтобы написать детям всю правду, историка надо сталкиваться с такой проблемой. Вы сталкивались?
Естественно, но поэтому я говорю, что история в школе и история как наука – это две разные вещи. И всякая история, которая преподается в школе, это всегда некий такой дозированный вариант, очищенный от каких-то излишних противоречий, от излишнего недопонимания.
Можно всегда сказать,
это, кстати говоря, в этих учебных пособиях это активно используется этот термин, что есть разные взгляды.
Можно употребить слово «миф»?
Ну, в учебниках... Почему? Можно, конечно, потому что...
Ну, что иногда все-таки история слегка мифологизируется.
Ну, понимаете, какая вещь? Если смотреть на все это дело с точки зрения концепции Алексея Федоровича Лосева в его знаменитой «Диалектике мифа», то любой текст, который создается с определенной целью, это уже миф.
Ну, Бердяев, истории как раз то же самое писал, что история – это миф, мы должны его таким воспринимать.
История – это миф. Извините, физика – это миф. Теория большого взрыва – это миф. Потому что сейчас появилась, допустим, теория большого скачка вместо теории большого взрыва. И этих теорий масса существует. Понимаете? Поэтому любое научное знание, которое объявляется единственно правильным, это уже миф. Любое научное знание, которое говорит о том, что мы предполагаем, что могло бы быть так, это наука. Любое научное знание, которое говорит, что это было так и никак иначе, это уже миф. Поэтому вот здесь такая очень тонкая грань. Очень тонкая грань.
Некоторые говорят, что история – это власть факта. Для вас очень важно, чтобы факт был в основе вашего учебника или все-таки его интерпретация или его популяризация, так сказать?
Нет факта без интерпретации. Просто перечисление фактов – это хронология называется.
Я всегда считал наоборот, что все-таки историк анализирует и пропагандирует, и популяризирует, а дилетант интерпретирует. Я же ошибаюсь, наверное, да?
Я не знаю, тут разные слова, потому что популяризируют, пропагандируют, интерпретируют – это примерно одно и то же, просто разными словами сказано. Дело в том, что когда опираться только, исходить только из фактов, это будет всего лишь перечисление событий. Для историка перечисление, хрестоматия, допустим, это собрание различных текстов, да? Великолепно, кто сделал, кто что-то это обуквал. Прекрасно. Но для того, чтобы понять, что же в итоге происходило, эти тексты должны быть подвергнуты критическому анализу. С точки зрения какой-то теории, с точки зрения какого-то представления о том, как и что могло произойти. То есть в любом случае их нужно интерпретировать, а потом уже популяризировать и пропагандировать.
Сергей Вячеславович, и... время истекло, я просто хочу задать вам последний вопрос.
Если... Да, конечно.
Если можно, прямо прерываюсь. Все-таки есть ли будущее ваших учебников? И что нужно сделать для того, чтобы они вышли и стали общенародными?
Ну, во-первых, они вышли. Я не стремлюсь к тому, чтобы они стали общенародными, потому что у разных родителей, у разных детей, у разных наших общественных групп разное представление об истории. Я исхожу из очень простого. Есть и моя личная задача, и некая общественная потребность, раз их эти книжки выпускают, в том, чтобы они были. Мы их делаем честно, откровенно, без лжи, работая в поте лица своего, потому что вот эти книжки вышли...
Это огромный труд.
Они вышли за полтора года. Они вышли. Угу. И плюс еще рабочие тетради, плюс книга для учителя. То есть мы работаем, не останавливаясь. Будут они кому-то нужны, слава тебе, Господи. Кому-то нужны уже сейчас, уже хорошо. Будут нужны в будущем, я буду только рад.
Ну что же, пожелаем вам добра, хорошего, так сказать, выхода из этого положения, потому что такой труд, если он не увидит свет в массовом порядке, будет досадно.
Что... Ну, они уже вышли, уже хорошо.
Я так понимаю, что их можно просто приобрести в свободной продаже, да?
Я не знаю, я этим не занимаюсь, я никогда не занимался продажей своих книг. Ну, это надо обращаться к русскому
кассетическому. Кто-то из телезрителей посмотрел, скажет, я хочу почитать такой учебник.
Ну, дело в том, что, насколько я знаю, зрители Союза знакомы с русской классической школой, и ее представители неоднократно на Союзе выступали, поэтому тут все двери открыты.
Можно в интернете.
Да, все двери открыты, тут без проблем.
Спасибо, Сергей Вячеславович. Напоминаю нашим телезрителям, что в гостях у нас был Сергей Вячеславович Перевезенцев, русский историк и философ, доктор исторических наук, профессор кафедры политологии Московского государственного университета имени Ломоносова. Творческих и научных успехов. Всего
Спасибо,
доброго.
Господи. До свидания.